Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8:19 в Калининграде, и мы начинаем обсуждать новости, которые тревожат, беспокоят, вызывают эмоции на этой неделе.
И которые, безусловно, обсуждаются в нашем городе. Именно то, о чем говорит Калининград сегодня, и стала повесткой нашего дня. Ну и в понедельник началась неделька с довольно обескураживающих новостей из Московского областного суда, где состоялось первое слушание по делу калининградских медиков, повторное судебное рассмотрение. Их обвиняют в убийстве новорожденного, и по итогам этого заседания Елену Сушкевич и Елену Белую Московский суд отправил в СИЗО до 4 января под арест. С чем это связано? Можно ли было избежать такой меры пресечения? И что теперь ожидать от этого судебного процесса? Обо всем об этом поговорим с нашим собеседником. На связи со студией адвокат неонатолога Елены Сушкевич Андрей Золотухин. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Я так понимаю, что это стало довольно неожиданной новостью не только для журналистов и тех, кто следит за этим процессом, но и для адвокатов тоже. Решение поместить в СИЗО обвиняемых – это неожиданность.
По правде говоря, это вызвало определенный шок. Мы не ожидали такого. Это было достаточно, как мне казалось, на фоне моего опыта, формальным заседанием, потому что уже подсудимые ранее длительное время содержались под домашним арестом, мера пресечения не менялась, они были оправданы судом, прошел уже практически у нас год, пришли мы в процесс, где суд сам инициативно поставил этот вопрос об избрании меры пресечения какой-либо. Ну, разумеется, Генеральная прокуратура, они всегда просили об аресте, они об этом попросили, но никак мы не могли даже поверить в то, что после того, у этого уголовного дела есть определенный бэкграунд, все вот эти происходящие события на протяжении многих лет, что им сейчас изберут меры пресечения, связанные с фактическим лишением свободы, но этого никак мы не ожидали. И к тому же не было для этого нормальных, объективных и понятных оснований.
Ну да, вот вы предвосхищаете вопрос, потому что должно быть обоснована вот эта просьба, там, либо они скрыться могут, либо надо. Ну вот какое-то формальное объяснение, почему суд отправил Елену Сушкевич в СИЗО, например, вот у вас есть?
Формальное объяснение, которое было предложено судом, что она обвиняет в совершении особо тяжкого преступления, которое имеет общественный, там, повышенный резонанс, она может скрыться. Она может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства, потому что работает в региональном перинатальном центре, а практически все свидетели обвинения – это либо представители роддома, либо регионального перинатального центра. И самым циничным, конечно же, пунктом, который был еще в этом судебном решении, что она, ну, равно как и Белая, не зарегистрирована и не проживает на территории московского региона, а проживает в Калининграде. Конечно же, если подсудность уголовного дела была изменена не по ее прихоти, конечно, она не зарегистрирована здесь. Вот, собственно, по сути, все основания, которые я вам назвал.
Ну, вы так пока рассказываете, такое ощущение, что каких-то врачей-убийц, таких серийных, судят, а тут, получается, две женщины благородной профессии оказываются в СИЗО. Вот после вот этого шокового решения суда, вы какой-то поддержкой из Калининграда была? Вам звонили, может быть, какие-то люди, находящиеся в высших сферах, что-то предлагали помощь?
Было такое? Многие люди, понимаете, Генеральная прокуратура с их позиции о том, что в Калининградском областном суде было необъективное рассмотрение, и в принципе в этом регионе невозможно рассмотреть уголовное дело объективно, они, ну, мне кажется, нашли какую-то поддержку в лице представителя Московского областного суда. Потому что он, как бы, ну, свою позицию, свое отношение к этому уголовному делу и к подсудимым он однозначно показал. Ну, они таким образом полагают, что они смогут какой-то общественный резонанс, снять с этого уголовного дела и не дать возможности не то что влиять, а исключить какое-либо воздействие и интерес к этому уголовному делу. Они не понимают, что интерес, в первую очередь, ну, вызван этим уголовным делом не только среди калининградцев, но в первую очередь всего врачебного сообщества. А когда даже изначально была избрана мера пресечения Ильи Сушкевича, когда их стали обвинять в убийстве еще в далеком 2019 году, от Калининграда до Владивостока все врачи участвовали в этой всероссийской акции по защите врачей. До них этого, видимо, пока не доходит. Они думают, что они таким образом, ну, просто свяжут все руки стороне защиты, потому что, ну, определенные трудности, ну, не то что определенные, колоссальные трудности мы сейчас будем испытывать, потому что и Элина, ну, находится в очень тяжелом эмоциональном, психологическом состоянии. Мы не имеем возможности с ней постоянно контактировать и общаться. И плюс это определенный, ну, жест со стороны суда, чтобы когда видели присяжные, понимаете, когда присяжные сидят в своей коллегии и наблюдают за подсудимыми, которые находятся за партой, это одно к ним отношение. А когда они находятся за решеткой...
Ну, в клетке фактически, другое. Да.
Да, это, ну, уже создается впечатление, что, ну, значит, настоящие злодеи, настоящие жулики, преступники.
А в каких условиях сейчас находится ваш подзащитный, вам известно? Потому что слово СИЗО, знаете, вызывает не, ну, самые, там, скажем, не самые лучшие ассоциации. Это прям тюрьма ведь?
Это прям тюрьма. Это, ну, следственный изолятор, это, по сути, является тюрьмой по своему, по своему смыслу и содержанию. И ничего хорошего там нет. Сейчас он находится пока на карантине, сейчас в связи с, в том числе, этими антиковидными мерами. Она 10 суток будет пребывать на карантине. Угу. С ней какой-либо сейчас связи внешней не будет. То есть это, как это называется, камера с замком, где тоже, разумеется, есть люди, это не одиночная камера, она будет с кем-то находиться, но с такими же людьми, как и примерно она, где тоже будет... Ну, это женский изолятор, находится в городе Москве, в районе Печатники. Это, ну, тяжелые условия, безусловно.
Писать ей туда можно?
Писать ей туда можно. Есть сервисы электронные, через которые можно отправлять ей письма. Там указывается, ну, фамилия, имя, отчество, изолятор. СИМ-письмо, кажется, называется этот ресурс. Угу. Там оплачивается это письмо человеком и отправляется. Она может давать ответы на них. Ей не запрещена никакая входящая корреспонденция.
Андрей, я все про поддержку. Но вот у нас есть омбудсмен, да, по правам человека у нас есть комиссии всевозможные. У нас мы депутатов только что выбрали Госдумы. Это как-то будет вообще? Вы то будете какую-то волну поднимать, потому что, ну, ситуация очень странная, очень странная.
Не без этого, конечно же. Мы надеемся на эту поддержку.
Но пока ее не было.
Ну, как видите, еще какой-то прям серьезной поддержки нет.
Угу. Ну, соответственно, я читал, что вы будете подавать апелляцию.
Прошу прощения.
Да.
Да, я думаю, что пока что люди еще осознают, что произошло, потому что, ну, нам со многими мы разговариваем, они, в смысле, как это, изолятор, они же были там на домашнем аресте, их же оправдали. Как изолятор, какая тюрьма, причем, ну, логичный вопрос, потому что если раньше люди находились под домашним арестом, суд считал, что этой меры достаточно. А сейчас вроде бы ничего не изменилось, никаких других оснований. И же у нас суд Московской области решил на себя взять некую роль, что ли, вышестоящей инстанции над Калининградским областным судом и решить, что нет, они несправедливо там находились под домашним арестом, их надо арестовать и отправить в следственный изолятор.
Но мы правильно понимаем, что никаких новых материалов в деле не появилось, никаких новых свидетельств не появилось.
То есть там дополнительного расследования же не было, и это те же самые материалы?
Не всплыл какой-то факт, о котором никто не знал.
Никакого дополнительного, никаких дополнительных следственных действий не проводилось, никаких там новых, которые бы ранее были неизвестны факты, никаких не появилось. Все то же самое, что они могут угрожать, могут препятствовать правосудию, оказать воздействие на участников уголовного производства. Ничего нового не появилось.
Что такое, слушаешь, немного руки опускаются. А что делать? Вот, Что делать в этой ситуации? Вот человек, он сейчас сидит в СИЗО.
При том, что
молодая
суд,
женщина, суд, врач. Врачи сейчас такая профессия. Вот она сидит в тюрьме.
А суд при этом еще не начался.
Да.
По существу, ведь заседание еще только впереди. То есть это...
По существу еще ничего не началось. Впереди только начнется отбор у нас присяжных заседателей.
Угу.
Делать, обжаловать, мы подали уже жалобы. Поэтому сейчас еще будем ознакомиться дополнительно с материалами, подготовим дополнительные доказательства. И будем надеяться также на поддержку не только медицинского сообщества, но и просто людей. У нас даже некоторые звонки были со стороны даже родителей, чьи дети сейчас в настоящее время находятся в отделении реанимации, которое возглавляет Сушкевич, которые спрашивали, а что сейчас будем тогда делать? Там наши дети-то остались. Прокурор вместо нее будет их лечить или судья. Кто этим будет заниматься? Нехватка острых кадров как раз таки в сфере неонатологии, именно в реанимации, в том профиле, на котором специализировалась Илья.
Спасибо, Андрей. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Будем следить за новостями и надеемся, что это решение будет изменено. Вот хочется почему-то именно этого. Адвокат неонатолога Элины Сушкевич Андрей Золотухин был с нами на связи. Я напомню, что отправили в следственный изолятор и Элину, и Елену Белую. Да, заседание по вновь рассматриваемому делу идут в Московском областном суде. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем продолжим наш эфир. Во второй части программы у нас новости менее, скажем так, драматичные, но те, что обсуждаются в Калининграде по-прежнему.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Еще раз доброе утро, Калининград. И тема, следующая тема, к обсуждению которой мы приступим, Балтика и новый тренер в команде «Балтика».
На прошлой неделе Евгений Калешин, мы наконец-то выучили, что он Калешин, а не Калеша, а он взял и подал в отставку. Объявил он об этом после матча, проигранного Ивановскому «Текстильщику». Но и после этого, через пару дней буквально, появилась информация о том, что новым главным тренером станет Сергей Игнашевич. На этой неделе это все официально подтвердилось. И по нашей информации, Сергей уже приступил к исполнению обязанностей тренера. Насколько это скажется на результатах команды и насколько логично было решение сменить тренера. Обо всем об этом поговорим далее.
Да, наш футбольный эксперт, мастер слова, присоединяется к нам Виталий Макаров. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Человек, который знает о Балтике все, я думаю, так. А что у Калешина не получилось, Виталий?
Ну, тут сейчас сложно сказать, в любом случае, мне приятно, что вы мне дали такую высокую оценку, но я думаю, что тут необходимо какое-то коллективное мнение. Наверное, самое главное, что запоминается в футболе, не было результата. Результат, который ждали от него болельщики, результат, который ждало руководство области, руководство команды. Были хорошие отрезки, были хорошие серии, но здесь, я думаю, что Евгений Игоревич стал неким заложником ситуации. Ведь вы помните, что перед началом сезона было объявлено ни много ни мало о задаче выхода в российскую премьер-лигу. А это, как вы понимаете, дорогого стоит. И, как назло, вот пошла очень такая нестабильная серия. Команда никак не могла показать хороший результат в плане побед. Да, были ничьи, да, мы не проигрывали. Но я думаю, что это «миролюбие», в кавычках, далеко не всем нравилось. И, наверное...
Ну и место во второй десятке, да, оно как-то отдаляло от премьер-лиги.
Ну, конечно, да. И когда уже стало четко понятно, что задачу на сезон нам, по всей видимости, уже не выполнить, прошу прощения, как бы нам этого не хотелось, да, целый второй круг еще впереди, но мы понимаем, что отрыв уже очень велик. Я думаю, что уже в этот момент все те, кто причастен к руководству нашей команды, поняли, что надо уже приступать к оперативным мерам.
Виталий, интересно, подожди, слово «миролюбие» просто прозвучало, да? Миролюбие, он добрый был?
Нет, имеется в виду, что в ничью, все время в ничью.
Это есть футбольное миролюбие, когда команда расходится миром, это значит, что сыграли в ничью.
А вот еще особенность, но я не буду бросать там в спину уходящему тренеру, но мне кажется, что при Калешине вот так и было все сериями какими-то. Мы то там по 5 матчей не выигрываем, то по 10 матчей не проигрываем. Вот даже здесь 2019 года, если я не ошибаюсь, он у нас работал, и вот как-то в чемпионатах было все время серийно. Это просто такое совпадение или это особенности какого-то тренерского подхода, что он там...
Да нет, я не думаю, что это тут напрямую мы должны это связывать с наставником, экс-наставником Балтики. Я думаю, что действительно было стечение обстоятельств, ну, к примеру, там, все же понимают, футбольные люди, как бывает, там выпадает ряд ключевых футболистов, там попадает подряд серия очень сложных соперников, и вот одно на другое накладывается, потом идет уже по синусоиде обратная история. Угу. Поэтому я бы вот все-таки, конечно, не хочется бросать действительно в спину камни, я бы не стал сейчас Евгения Игоревича во всех смертных грехах обвинять, но в какой-то момент он, наверное, сам понял, что та лодка, в которой он плывет с командой, все-таки в какой-то момент еще плывет по течению, а не старается двигаться против него. И вот в этот момент уже
он и принял
решение. Конечно, с текстильщиком, да, но стало там последним гвоздем.
Нужно отметить, что текстильщик – это один из аутсайдеров. Но давайте смотреть в будущее, насколько оно светлое и оптимистичное. Сергей Игнашевич, имя для российского футбола, но значимое очень.
Но при этом давайте опять отделять котлеты от мух, но значимое как
игрока.
Игрока, да, конечно, да. То есть здесь вопросов нет. Он в ЦСКА стал настоящей легендой в сборной, поэтому... к этому человеку исключительное почет и уважение, а как тренер он еще абсолютно молод, и тот период в Торпедо, но я думаю, что он, к сожалению, для всех нас пока не очень показателен, и в любом случае, лично для меня нужен отрезок, ну, хотя бы до Нового года, до зимней паузы, когда мы уже начнем понимать те задачи, те идеи, которые есть в голове у наставника, что Сергей хочет привить в нашей команде.
Но это же эксперимент, по сути, начинающему тренеру, а он начинающий, это Балтика всего вторая команда в карьере Сергея Игнашевича тренера, ну и насколько этот эксперимент уместен вот в той ситуации?
Ну, смотрите, давайте рассуждать так, вот по мне лично, пусть будет это эксперимент с молодым тренером, чем это будет не в обиду некоторым наставникам приезд так называемых креативных менеджеров, которые приезжают вот спасать. Вот, ну, яркий самый пример как раз вот команда, с которой мы играли до Олимпа, с текстильщиком. Сергей Павлов прекрасный наставник, но его последние годы творческой карьеры это вот как раз спасение. Он приезжает в какие-то тонущие команды, их там вытаскивает, и все. Но там нет перспективы, там нет движения вперед, там нет каких-то глобальных задач и желания. Может быть, даже не сколько у него, сколько у руководства тех или иных клубов, куда он попадает, двигаться вперед. Давайте понимать, что мы ветераны первой лиги ФНЛ, да, мы тут уже провели, наверное, больше всех матчей, и, ну, хочется уже, мы забыли эти 96-й, 97-й, 98-й года, когда мы играли в вышке, и уже целое поколение выросло, которое, соответственно, без этого футбола было. Поэтому, ну, хочется уже, наконец-то, как-то это, простите, застоявшуюся историю сбаламутить немножко. Поэтому никакой, понятно, гарантии, что Сергей сейчас возьмет и в одночасье вытащит там нас за волосы, как Мюнхгаузен там.
Не, подождите, у нас очень хороший состав, вот по меркам ФНЛ, по крайней мере,
подождите,
по стоимости.
Свежая новость. Три футболиста Балтики вызваны в национальные сборные. Ну, то есть, это тоже, значит, не какие-то там последние люди все-таки в сборной. Понятно, что это сборная Армении, там, ладно, хорошо, но мы тут про Молдавию теперь знаем, что там такие ого-го футболисты есть.
Ну, имеется в виду, что материал-то у Игнашевича под руками неплохой, то есть, состав способен.
Не спорят. Я более того скажу, что когда начинался этот сезон, когда приходили к нам многие ребята молодые или не очень молодые, но они приходили из далеко не самых плохих команд, и при этом они там были на первых ролях, допустим, ну вот те же Попов и Кленкин, а Нефтехимик и Нижний, где они играли, то есть они там были, по сути, лидерами. А вот монетизировать эту историю лидерства уже на Балтику, вот что, может быть, не совсем удалось Евгению Игоревичу. Он имел людей, допустим, почему у нас был прекрасный набор игроков средней линии. Там у нас, я скажу, считаю, даже перебор хороших исполнителей. Но при этом у нас беда, к сожалению, с нападающими. То, что мы сейчас видим в нападении у нас, то есть как бы мы не критиковали все время Альфа и Маркина, но это были реально забивные нападающие, которые... брали на себя инициативу, на них были подчас заточены те или иные комбинационные схемы, которые выстраивал главный тренер, и они были завершителями. А нынешние ребята, при всем уважении к Муртазаеву, к Марковичу, к Дибиргаджиеву, но, к сожалению...
Но забивают маловато, да, забивают маловато, ну, согласен.
Они вообще практически не забивают, чего уж там маловато, понимаете?
Но вот эти 12 очков до зоны там стыков хотя бы, это не отыгрываемые?
Конечно, отыгрываемые, конечно, отыгрываемые. Еще раз, на сегодняшний день мы видим только очевидный отрыв Оренбурга. Команда, которая летит вперед, и, конечно, у которой сидит там глубокой занозой в сердце то, что их в прошлом году не пустили в РПЛ, не по спортивному принципу, и, конечно, они постараются доказать, хотя, кстати говоря, я посмотрел недавний матч Оренбург-Спартак-2, то есть они играют на том же стадионе, где играли в прошлом сезоне, я вообще не знаю, как они собираются решать в этом году, может быть, я просто не в курсе, где-то там параллельно строится новый для них стадион, но ведь именно из-за стадиона у них там была проблема. Но да ладно, Оренбург уверенный лидер, я думаю, что он таковым, где ночью останется. А все остальные команды, там все плюс-минус, там все рядышком, поэтому Балтика при хорошем течении обстоятельств и хорошей серии, которую она может показать во втором круге, но может приблизиться к зоне стыков легко.
Спасибо большое. Виталий Макаров был с нами на связи. Смена главного тренера – это всегда стряска психологическая для команды уж точно. Я надеюсь, что Сергею Игнашевичу зайдет наш климат, наши игроки.
Как думаешь, он придет в студию?
Вот как пойдет. Мне кажется, после нескольких побед есть такие шансы. Но, по крайней мере, мы попытку такую предпримем. После небольшой паузы перейдем к теме цифровизации. С чем связаны перестановки в правительстве, все обсудить не успеем. Но одно назначение с фигурантом этого назначения, Натальей Сибирёвой, поговорим буквально через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8 часов 48 минут в Калининграде, и мы продолжаем задавать тот же самый вопрос. О чем говорит Калининград?
Ну и Калининград в последние дни активно обсуждает перестановки в правительстве области, на одной из которых остановимся и мы. Не будем называть это отставкой, будем называть это перемещением, да, или новое назначение даже, вот как угодно можете это назвать. Вице-премьер правительства областного Наталья Сибирёва стала советником губернатора по цифровизации. Что это значит, чего нам ждать от цифровизации и как сама Наталья Ильинична относится к новому направлению, узнаем у нее, она на связи со студией. Доброе утро.
Доброе утро, Василий.
Доброе утро.
Слушайте, почитали, утро. Да, почитали коллег в СМИ калининградские, соцсети, вообще много версий, домыслов по поводу вашего...
Да слухов уж, давай прямо скажем, слухов. Да,
ухода с должности вице-премьера. Вы как все эти слухи можете прокомментировать и что стало все-таки причиной того, что вы покинули этот пост?
Коллеги, ну, вы правильно сказали, что это перемещение, да, передвижение, в общем-то, по горизонтали дальше. У нас не так давно наш президент определил 5 национальных целей, и одна из которых цифровая трансформация, и сегодня коллеги мои по цифре очень нужны и важны, это направление необходимо укреплять. Поэтому было принято решение совместно с Антоном Андреевичем о том, чтобы переместить меня на должность советника по цифровизации и заняться конкретными проектами по цифре.
Но вы уже понимаете, что это за конкретные проекты
чем
по цифре?
Вы будете
можете
заниматься,
уже
да.
нам назвать их?
Да, конечно. У нас утверждена цифровая стратегия цифровой трансформации 1 сентября, как и все остальные регионы. Мы понимаем о том, что в первую очередь это и оказание качественных услуг государственных и людям, и бизнесу, это формирование удобной, безопасной среды для жизни и обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки. Ну, например, если мы говорим об образовании, то будут такие проекты, как цифровой помощник родителя, цифровое портфолио ученика. Если мы с вами говорим о здравоохранении, то здесь, конечно же, внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения. И мне бы хотелось похвастаться, что буквально 2 недели назад проект «Калининградская область» на конкурсе, всероссийском конкурсе «Проф.IT» занял первое место в категории «Инновационные технологии», именно проект по искусственному интеллекту. Василий, мы с вами обсуждали это в прошлом году по анализу территории с помощью искусственного интеллекта. Мы заняли первое место.
Это когда вот эти вот летали над территорией и что-то вычисляли, квадрокоптеры?
Это уже после того, как мы получили материал ортофотопланы. С помощью искусственного интеллекта мы получили анализ территории, анализ градостроительных нарушений и земельных нарушений.
То есть это все делал искусственный интеллект и делал, судя по всему, неплохо, если это оценили профессионалы.
Да, делал очень хорошо.
Слушайте, но когда вот это все звучит, мы, с одной стороны, мы где-то понимаем, что все должно вот становиться таким, как, я не знаю, как на госуслугах. Вот ты там можешь заявление подать, но все равно конкретики какой-то не хватает. Вот вы понимаете, к чему должно прийти взаимодействие, там, я не знаю, с государством гражданина в, там, через 3-5 лет, и что это будет, вот цифровизация с точки зрения обычного человека, какие плюсы он от этого будет получать?
Ну, конечно, я просто вот неоднократно и в интервью, и в средствах массовой информации говорю о том, что, конечно, цифру видеть невозможно. Цифру человек должен просто почувствовать, да, родился, и никакой ни за каким документом родители не должны никуда ходить. То есть документ уже должен родиться вместе с рождением человека. И дальше, ну вот примером таких проактивных услуг может служить предоставление пособия в прошлом году мамам, да, и в этом году, то есть когда ты не заполняешь заявлений никаких, то есть у тебя нет обращения, а государство за тебя уже подумало и сделало. А ты, открыв свой мобильный телефон, уже видишь, что у тебя есть паспорт, что у тебя есть свидетельство о рождении твоего ребенка, что ты получил все выплаты, которые тебе предназначены, без заявления. Это называется проактивность.
А какие ближайшие перспективы? Ну, то есть уже в этом году, например, чего-то ждать с точки зрения новых услуг, новых сервисов в Калининградской области именно?
По вопросам именно в Калининградской области сейчас мы активно работаем именно с соцподдержкой, да, то есть социальными услугами, чтобы была возможность получать отдельным категориям граждан меры соцподдержки проактивно. То есть я сейчас не говорю о массовых, а именно по категориям, потому что все-таки необходимо пройти этот путь, да, и выявить те недостатки или те трудности, с которыми мы можем столкнуться. Но на самом деле решение и 22-й, и 24-й год по проактивности услуг в этом году до конца года 100 услуг полностью будут заведены в электронный вид. Это вот первое, что здесь социально значимые услуги, в том числе и те услуги, которые являются достаточно популярными в каждом регионе. Вот их 100. Туда входит и получение разрешения на строительство, туда входит получение земельного участка, то есть это не только социальные услуги, да, но и массовые, социально значимые, они так и категорируются. И 100 услуг до конца этого года будут переведены на госуслуги для того, чтобы получать их в электронном виде.
А вы это все будете на себе испытывать, правильно, как советник губернатора?
А мы всегда все испытываем на себе.
Но в электронный вид, когда мы говорим, это и мобильное приложение, и можно просто там
на сайте,
в ноутбуке, да, на сайте посмотреть.
Да, конечно. Но, говорю, наглядный пример – это госуслуги, да, о которых мы с вами говорили. И я думаю, что если кто-то еще не открыл себе кабинет на госуслугах, то это обязательно нужно сделать. И не так давно к нам присоединился и глава нашего региона, и тоже почувствовал и пользу, да, и возможность, и быстроту, и качество предоставления. Поэтому я уверена, что вот этот первый шаг, который сейчас делает вся Россия, то есть эти 100 услуг переводятся, это первый только шаг к тому, чтобы у нас с вами в мобильном телефоне или на ноутбуке было все, все наши данные. Кто-то боится за сохранность, да, в связи с разными событиями, которые у нас происходят, но я могу сказать, что уровень информационной безопасности, он достаточно высок.
Последний вопрос, если можно коротко, будет ли, вот кроме того, что это технологии, это перенастройка государственных функций, будет ли какая-то работа с теми, кто считается далеким от этого всего, люди там старшего возраста или те, кто скептически относится, то есть насколько в вашу сферу будет входить еще и пропагандирование того, какие возможности предоставляет цифровизация?
Василий, не только пропагандирование, да, то есть если пропагандирование, то у нас с этим очень хорошо и качественно занимается наш МФЦ, да, они все уже полюбили офисы «Мои документы», коллеги нам помогают активно внедрять электронные услуги, это первое. Второе, у нас есть большая программа «Кадры для цифровой экономики» и повышение цифровой грамотности для наших серебряного возраста. Поэтому мы активно работаем.
Давайте тогда давайте договоримся, что вы регулярно у нас об этом будете рассказывать.
В студии.
Показывать. Да, и давайте попробовать. Спасибо большое. Наталья Сибирева была спасибо. С нами на связи, советник губернатора по цифровизации, так ее должность звучит теперь. Ну, а завершим аналоговым старым добрым Кантом, который о происходящем в Калининграде тоже имел свое мнение.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Открываются страницы что там, чистого разума. Слово цифровизация разума. Есть, Балтика есть?
Нет. Но что СИЗО касается, даже не предлагаем. Что касается сегодняшней страницы, ну вот выпало 31-я открылась. Давай, наверное, о воле почитаем.
Да, давай, хорошо.
Она нужна и в футболе. И в цифровизации, да. И, безусловно, к сожалению, если ты попадаешь в судебную систему, как обвиняемый, то без воли тут не обойтись. Воля мыслится как способность определять самое себя к совершению поступков сообразно с представлениями о тех или иных законах. В общем, будем надеяться, что законы будут работать.
Да, мы их будем соблюдать, а они будут учитывать наши пожелания.
Светлана Шинейко, Василий Масальский, Никита Тимошенко. До встречи на FM 107.2.